женщина наполняется? Где женщина истощается? Где истощается? В личной жизни женщина истощается. Где наполняться, значит, надо? В отношениях. Если у тебя в личной жизни нет сил, значит, нужны подружки, нужно с ними сю-сю-пусю, ля-ля-тру-ля-ля, наполняться с подружками. Наполнилась подружками, дома легче стало. То есть нужно метод какой? Не метод отрезать ногу, а метод наполнения надо. Метод наполнения использовать. Допустим, стресс пошел в отношениях с мужем. Что надо делать? Хочется что сделать? Рубануть. А надо что делать? Искать подружек. Если сил нет, значит искать природу. Если чувствуешь, не можешь строить отношения, искать подружек. Вот я не могу, допустим, девушка мне говорит: Олег Геннадьевич, я не могу с парнями общаться, ходить вместе. Мне тяжело с ними. Ищи подружек. Я говорю, у тебя подружки есть? Нет. Если подружек нет, нет энергии, значит, на отношения. Если человек не тренируется, штангу не поднимет. Женщина тренируется в отношениях с подружками, потом с мужчиной она может ходить. Ей уже легко. Не могу работать. Поработал, ушел. Значит, что-то делай, помогай кому-то, делай бескорыстно. Просто научись любить труд. А потом ты уже останешься где-то, сможешь работать. То есть нужно не методом, как бы я от бабушки ушел, от дедушки ушел, от тебя я подавно уйду, а методом, это колобок же с детства. Вот. А методом наполнение надо действовать. Не методом разрушения, а методом наполнения. Теперь разочарование в жизни, сильные препятствия, там налоговая инспекция, там еще что-то, все задолбали. Короче, нужно тогда молитва нужна. Молитва — это когда все, беспредел пошел, нужна молитва. В любой области. Даже если тебе надо наполняться с помощью природы, наполняться с помощью людей, тебе все равно молитва не помешает. Что такое молитва? Это когда человек получает успокоение, вдохновение. Вот то же самое, как сон. Когда человек глубокий сон, вот выспался, он такой, хорошо поспался. Вы знаете, что когда человек в глубоком сне находится, он с Богом связывает себя. С Богом устанавливает связь, и он наполняется от Бога прямо напрямую, потому что Господь внутри находится. То же самое, когда человек начинает молиться, вспоминает, такую память на Бога настраивает, он вот как выспался, только это другое высыпание. Это не то, что ты отдохнул телом, а ты отдыхаешь душой, отдыхаешь психикой, у тебя появляется энтузиазм жить. Нужно включаться в отношения с Богом, молитва нужна. И тогда все, вот сейчас что в психике, что происходит? Олег Геннадьевич говорит, а внутри все равно с ним жить не буду.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Вот внутри, вот Олег Геннадьевич говорит, она улыбается, а внутри все равно с ним жить не будут. Олег Геннадьевич все видит, не волнуйся. Смеется. Рассекретили. Что такое, все равно с ним жить не буду? Это значит, духовной силы нет. Судьба долбанула по вере уже. То есть это, когда судьба бьет по вере, тогда все, как бы, сушите весла, говорится. Как надо веру как накачивать? Надо тоже? Надо? Если Бог не хочет, чтобы ты с кем-то жил, то ты и не будешь. Не надо об этом беспокоиться. Надо беспокоиться о том, что тебя рубит судьба. Вот о чем надо беспокоиться. Если по вере долбануло, иди в храм. Молись. Сделай так, чтобы вера пришла. То же самое, если ты чувствуешь, не справляешься с тяжелой болезнью, надо, значит, в храм, молитва нужна. Нужно наполниться энергией Бога. Она дает надежду, чувство, что все будет хорошо, что можно преодолеть трудности. Понятно? Есть препятствия, есть сила, Его надо преодолеть. Любое препятствие преодолимо в этом мире, любое. Надо прилагать усилия. Вот есть люди, которые просто берут руками онкологию вылечивают. Я изучал эту тему. Откуда у человека силы? Как вы думаете, откуда? Он в прошлой жизни уходил из жизни от онкологии, боролся изо всех сил. И два варианта. Первый вариант, он победил онкологию, в следующей жизни получит силу вылечивать у других людей. Второй вариант, не победил, но сражался до последнего. В следующей жизни получает силу вылечивать онкологию. Выход один и тот же. Человек, который не сдается, всегда победитель. Мы живем вечно. Или в этой жизни побеждаешь, или в следующей, всегда хорошо. Но если человек сломался, всегда плохо. Поэтому не ломайся. Главный лозунг тех, кто хочет победить стресс, не ломайся.
Никогда пусть любовью песню свою
молитву
всей душой стремись туда, где твой истинный приют. Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто. Непрестанно уповай, есть надежная защита. Нужно только стойким быть, что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не выжечь память. Этот мир уже в руках, всюду смерть и ты несчастье, но рассеивает страх тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой, воин Бога, воин света, он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить любя, даже в этом бренном теле, побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели. Если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть, ведь что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не выжечь память.
Память является основой жизни. О чем помнишь, туда идешь. Помнишь о плохом, идешь к плохому. Помнишь о Боге, идешь к победе. Некоторые думают, если помнишь о Боге, значит, что... Нет, мой хороший, помнишь о Боге, победишь судьбу. Потому что Бог дает удачу человеку в жизни. Судьба это что такое? Это наказание за твои поступки в прошлом. А Бог что это такое? Это милость. У Бога есть два варианта. Он может безучастно, вот есть сверхдуша, описывается в ведах, это Господь в безучастном состоянии. То есть Он нейтрально к нам относится. Получил плохую судьбу, мучайся, хорошую, испытывай счастье. Бог все это дает из сердца. Но если ты начинаешь к Нему как к личности обращаться, то Он в сердце из этого безучастного состояния выходит. И какие первые признаки того, что Он вышел из этого безучастного состояния? У тебя в сердце появляется надежда. Если ты чувствуешь жестокость людей вокруг себя, то у тебя появляется доброта, признак присутствия Бога. Когда безысходная судьба, надежда появляется, надежда. Когда человек чувствует бессилие, то у него появляется вера, способность преодолевать, побеждать. Это все энергии Бога. И это уже личное Его влияние, личное. Когда Господь как личность начинает действовать, то все налаживается, потому что есть милость. А милость всегда побеждает судьбу. Она не может, потому что у Бога, Бог сильнее судьбы, это же Его энергия, судьба. Он специально дает судьбу, чтобы мы учились преодолевать трудности, побеждать. Но путь победы над судьбой — это путь в аскезу всегда. Вот легче просто расслабиться и сдохнуть. И на самом деле так и есть. Есть состояние, стресс начинается с чего? С желания умереть. Человек, который культивирует в себе желание умереть, обязательно придет к стрессу. Что такое желание умереть? Поздно ложишься спать — желание умереть. Поздно встаешь с кровати, то есть позже 6 просыпаешься — желание умереть. Обжираешься на ночь — желание умереть. Не можешь простить — желание умереть. Не можешь принять — желание умереть. Не можешь успокоиться — суета, желание умереть. Не можешь прощать — желание умереть. Не можешь просить прощения — желание умереть. Не можешь сосредоточиться — желание умереть. Ну, то есть во всех этих состояниях, какие бы я ни перечислил, человек находится долго, значит, у него разрушается жизнь. Вот долго, поздно встаешь в постели. Теряется тонус, теряется сила, теряется настроение, теряется иммунитет, теряется жизнь в конечном счете. Поздно ложишься спать — то же самое. На ночь наедаешься — токсины наполняют психику, тело, лишний вес. 3 стадии заболевания. Лишний вес, 2 стадия — доброкачественной опухоли, 3 злокачественной. Все. То есть нужно убирать токсины из тела, чтобы опухоль питается токсинами. Надо убирать это все. Побеждать судьбу. Не давать токсинам развиваться в организме. Это вечернее питание. Надо регулировать. Раннее вставание дает оптимизм. Когда солнце поднимается, человек пораньше встает, он становится оптимистом. Потому что солнце дает победу над судьбой. Все аскезы, которые человек совершать хочет, он должен совершать в первой половине дня. До 12 часов дня должен совершать все аскезы. Потому что в это время солнце поднимается. Хочешь длительную ходьбу практиковать — до 12 часов. Хочешь неподвижное положение — до 12 часов. Хочешь пост — самый лучший пост — до 12 часов. Поэтому я вот, например, когда об этом узнал, я ем вечером фрукты. Я в обед ем как маленький слоненок. Или по-другому сказать, как я сегодня нас кормили, я сказал, я не лошадь, мне ведра хватит. Ну, потому что один раз в день аппетит разгорается. Вот, вечером только фрукты. Когда я езжу лекции, читаю, еще мороженое по вечерам есть. Когда не читаю, не ем. Почему? Потому что перегреваю сильно, много взаимодействия с людьми, и потом мне надо мозги, чтобы остыли, иначе я не засыпаю. Вот. А утром не ем. Получается, каждый раз до обеда 16 часов поста. И за это время организм очищается от всего негатива. Поэтому позитива много. Потому что самое вот это вот, когда человек поднимается, солнце, и он не ест, он все время копит энергию позитива. Всегда он такой ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И все, и отлично. Надо все эти знать вещи. Допустим, негатив копится, но не поешь с утра несколько дней. И все у тебя, оп, позитивчик пошел. Нормально. Вот. Понимаете? И так тяжелая судьба пришла, что она делает с тобой? Она переводит стрелки. Она говорит: смотри, это все из-за него. Что надо делать? Надо прийти к бабке, гадалке. Она тебе скажет: да, этот человек тебя сглазил. И все, и тогда ты уже никогда не победишь судьбу. Сглазил, это значит, что не делай, все будет плохо. Что он так на тебя смотрит, да? И сглазил. Это означает дурь. Ну, то есть никогда не надо, никогда, надо четко знать, как действует судьба. То есть она, как она тебя в стресс вводит? Она тебя ломает. Чтобы сломать, надо показать источник проблемы. Когда ты негативно связан с каким-то человеком, все, дальше ты из стресса никогда не выйдешь. А как связь происходит? Ты думаешь о нем и считаешь, что он виноват во всем. А судьба этого и хочет, чтобы ты считал, что кто-то виноват. Она, человек плохо себя ведет, он делает так, он специально так делает, потому что он находится под влиянием судьбы. А тебе что надо думать? А тебе надо думать, что это моя судьба действует, никто не виноват. Если так будешь думать, ты сможешь победить судьбу, если не будешь так думать, не сможешь. Кто нам пример показал принятие судьбы? Иисус Христос. Смотрите, все плевали там в него, кидали камнями, он ко всем по-доброму относился. И нес что? Свой крест, на котором его распинать будут. Понимаете? И путь принятия судьбы — это путь победы. И вот и поэтому он пришел, чтобы показать, как побеждать судьбу вообще. Единственный способ побеждать судьбу — это принять свой крест. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, всегда принимай сначала. Хочешь понять, что делать дальше, сначала прими. А потом разберешься. Кто бы тебе не плюнул в лицо, как бы с тобой не поступили, сначала прими. Это твоя судьба. А потом разберешься. Есть всего два вида судьбы. Всего два. Одна судьба, которую надо принимать, прощать, терпеть. А вторая судьба, это когда надо противостоять, сражаться и преодолевать. Одна судьба, это когда тебя не предают. А вторая, когда тебя предают. Вот если, допустим, люди просто ругаются вместе, там что-то неправильно живут, то надо принимать, прощать, терпеть. А если вот изменяет человек, если он насилие совершает над тобой, если он предает тебя, там, выпивать не хочет, бросить, допустим, тогда нужна дистанция, ставить условия, молитва, и иногда все, отношения заканчивать. Всегда два варианта судьбы только есть, все. И когда люди по-человечески с тобой ведут, тяжело с ними. Это надо принимать, терпеть, прощать, стараться быть вместе. Но дистанция должна быть в зависимости от их возможностей. Если тебя сжигает судьба, чуть подальше будь. Никто не заставляет сгорать. Погибать никто не заставляет. Надо просто выбрать правильное расстояние, чтобы сохранить себя. Но если тебя предали, сразу подальше от человека. Потому что, когда ты поближе к предателю, то ты сгораешь просто. Твоя психика разрушается, чувство собственного достоинства разрушается. И тебе надо в это время понять, что другое действие должно быть. Должен защитить себя. Когда жестокая судьба приходит, не надо сохранять отношения, не надо сохранять еще что-то там. Надо сохранить себя. Понятно? Или нет? Вот муж бросает, что будете делать? Сохранять себя. Запомнили? И четко это помните, потому что все ломятся, когда жестокая судьба приходит, они ломятся к этой жестокой судьбе в пасть. Муж уходит, надо его остановить. Ты к нему бежишь, не уходи, он говорит, вот видишь, ты бежишь ко мне, значит, ты виновата, я ухожу. А не бежишь, если ты не бежишь, говоришь, уходи. Он говорит, правильно, хорошо, что ты согласна. Чего не скажи, все плохо. Кто был в такой ситуации? Вот, жестокая судьба. Ничего не надо говорить. Нужно сохранять себя, потому что дальше будет тяжелый стресс, и ты будешь из него выкарабкиваться. Если ты туда залезешь, вот это, соприкоснешься ближе с этой жестокой судьбой, ты к нему приблизиться попытаешься, он тебя будет больше унижать, издеваться над тобой будет и ломать тебя как личность. И все так действует через него жестокая судьба. Откуда она берется, жестокая судьба? От того, что мы в прошлой жизни насиловали, убивали, грабили. То, что Моисей принес заповедь, говорит, вот этого не делайте, ребята, потом дальше будет плохо. Понятно? Если люди делают, потом следующая жизнь начинается. Там, кто-то бросил, изнасиловал, там, побил, ограбил. Жестокая судьба. И здесь что надо делать? Сохранить себя. Я разок студентам позанимался в парке зарядкой. Иду домой. Подходит мужик. К животу нож представляет. Нож. И говорит, деньги или жизнь? Я говорю, конечно, жизнь. А, конечно, деньги, говорю. Ну, то есть, деньги. Он говорит, ну, давай. Я говорю, у меня с собой нет, я могу дать дома. Он говорит, что, домой пойдешь деньги мне отдавать? Он говорит, конечно. Он говорит, почему? Я говорю, потому что, что эти деньги? Сегодня и завтра нет, а жизнь одна. Он говорит, ну, молодец, правильно. Пошли мы с ним домой ко мне за деньгами. Шли-шли, он начал со мной разговаривать, расспрашивать, учить жизни меня начал. Потом дошли, он говорит, ну, ладно, счастливо тебе. Не буду я брать твои деньги. Хороший человек. Я принял судьбу сразу. Пришла судьба с ножом. Все, я совсем согласен. Принятие судьбы. Он же не говорил, сейчас тебя убью. Он говорит, выбирай два варианта. Я говорю, конечно, выбираю жизнь, деньги отдаю. Все, у меня не было сомнений сразу. Даже без всяких разговоров надо отдавать сразу все, что тебя просят. Кроме жизни. А если жизнь тебя хотят отнять, защищайся. До последнего. Если погибнешь, как герой, в следующей жизни будешь иметь благословение. Поэтому смерти нет, надо просто всегда принимать судьбу и всегда стараться понимать, что мы живем вечно, и если человек принял судьбу, то он всегда выигрывает. Вот, потому что мы живем вечно, и в следующей жизни ты получаешь как награду тот психический тонус, который ты с которым ты ушел из жизни.
Кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта на зло всем, хорошую религию придумали индусы, что мы атаканцы, не умираем нас совсем, стремилась ввысь душа твоя, родишь со мной с мечтою, но если жив ты, как свинья, останешь свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкли укорить, досадно, что ж родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага, еще при этой жизни, в другой тебе дорога будет верный сорвый глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться, и может быть в начальника.
Итак, нет причин не побеждать судьбу. Живем вечно. Все продолжается. Поэтому просто знаем правила. Правила хитрые и простые. Судьба переводит стрелки всегда человека. она заставляет тебя думать, что кто-то виноват в твоих проблемах. Как только ты погрузился в эти мысли, все, дальше судьбу победить невозможно. Поэтому есть только один путь, это принятие судьбы, и поэтому Иисус Христос показал всем этот путь, и мы должны им идти. И этот путь очень тяжелый. Тяжелее всего судьбу принять, потом уже с ней разобраться несложно. Если ты принял, что у тебя тяжелая семейная судьба, надо терпеть, принимать, то дальше все пойдет как по маслу. Но принятие это самое сложное, понимаете? Поэтому вот это принятие это самый сложный, тяжелый путь жизни. И этот путь сравнивается с путем, который прошел Иисус Христос. Это очень важно. Если вы хотите победить стресс, всегда примите. Стресс означает непринятие. Вот почему человек бесится, он с ума сходит, почему бьется головой об стену, почему не спит, почему страдает, почему трясет его. Он не хочет принять. Когда человек принимает судьбу, все расслабляется, все успокаивается, все нормально. Я разок, когда был в армии, у меня нагноилось, вот даже остался шрам на руке вот здесь вот. У меня нагноилось вот здесь вот гнойник получился. И я попросил хирурга без наркоза разрезать. Ну, глубокая рана, надо было разрезать, зашивать. Вот, я попросил без наркоза. Для чего? Для того, чтобы научиться принимать судьбу. То есть я сел в неподвижное положение тела, сосредоточился, начал думать о хорошем, и он меня начал резать. У меня такое ощущение, что как будто меня просто убивают, разрушают. Ну, такая сила непреодолимая. Хочется кричать, а я как бы вдыхаю, выдыхаю, принимаю. Вот важно принимать. Вот все, что с тобой не происходит, принимать. Если ты принимаешь, то все нормально. И он так мне все зашил, разрезал, все нормально. Больше я, конечно, без наркоза не соглашаюсь. Но вот этот опыт мне очень понравился, потому что он является схематичным. Вот, допустим, ледяная вода, она на самом деле не такая плохая, если принять. Ты принимаешь, потом стоишь там нормально, ничего, никаких проблем. А если не принял, там с ума просто сойдешь и загнешься, и все. Поэтому для победы над стрессом всегда запомните, что есть только один путь.
Путь на дорогу, как небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви Христовый путь. Истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос допрос. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, сердце горит на нем. И нет прекрасней в мире пути, чем Голгофский подъем. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь.
Вот как вы думаете, почему предательство нельзя принимать? Вот тебя предали, а ты давай со мной жить дальше. Почему нельзя принимать?
Это разрушает предательство.
Да, потому что ты, принимая это, разрушаешь себя как личность. когда путь на Голгофу, человек разрушенный или нет? Он, когда человек принимает судьбу, он становится разрушенным или достойным? Запомните, мои хорошие, никогда не позволяйте себя разрушать. Никогда. Стресс означает саморазрушение. Вот человек, что такое стресс? Человек выбирает уничтожение себя, но при этом все равно хочет туда, куда нельзя. Вот, допустим, девушка подходит ко мне и говорит, как мне вернуть мужа? Я говорю, а где муж? Он с другой живет. У нас двое детей маленьких. Я хочу, чтобы он был со мной. Я говорю, а что для вас дороже, жизнь или муж? Она говорит, муж дороже. Это стресс. То есть человек упрямится. Он готов разрушить себя, разрушить свою жизнь, но лезет туда, куда не положено. Это стресс. Стресс – это упрямство, это упрямое состояние, в котором человек хочет того, чего его будет бить, мучить, но он все равно туда лезет. А принятие судьбы означает принять, что вот не положено. Солдат пришел в учебную часть. Это реальная история. Пришел в учебную часть и смотрит, у всех масло на тарелке есть, а у него нет. А у сержанта два кусочка. Он прапорщику подходит, говорит, а почему не масло на тарелку не положено? Прапорщик говорит, не положено, не ешь. Проходит полгода, и у него два кусочка масла на тарелке. Он говорит, а почему у меня два кусочка положено? Прапорщик ему говорит, положено, ешь. И с этим ничего не сделаешь. Это судьба, понимаете? Иногда судьба действует очень жестоко. После операции доктор говорит, вам какую новость сказать? Сначала хорошую или плохую, или наоборот? Он говорит, скажите сначала плохую, пожалуйста. Плохая новость такая, мы вам по ошибке не ту ногу отрезали. Ну, теперь хорошую. А хорошая такая, больная сама зажила. Это жестокая судьба, понимаете? Она беспредельничается. Она рушит человека со всех сторон. И надо ничему не удивляться. Вот главное, принимай судьбу вот так, значит, так. Сюда тебя привела судьба жить, здесь живи. Туда привела, там живи. Вот. И всем для преодоления стресса советую посмотреть фильм «Белое солнце пустыни». Там вот как он, из чего фильм состоит. Он состоит полностью только из принятия судьбы. Вот смотрим с самого начала. Этот подходит к Саиду, он зарытый такой, сидит, как бы, вообще пофиг, все, такой спокойный. Он говорит, тебя кто зарыл? Абдулла. Ну тоже не без злобы, без ненависти, Абдулла зарыл, нормально. Он его откапывает спокойно. И вот весь фильм вот такой вот там. Динамит залетел, прикурил, выбросил, вот. То есть эти сидят там, эти старцы сидят, что это, раз открыл ящик с динамитом, бросил в воздух, бш, у них шапки слетели, даже не моргнули глазом, такие сидят спокойно, вообще пофиг. Это все, вот весь фильм состоит из одной эмоции, принятия судьбы, спокойно принимаем этот, пойдешь этому Сухову, пойдешь туда, там, он говорит, дорогая Зинаида Петровна, ну как бы встреча откладывается. Пошел один, туда воевать там с кучей целой банды. Вот это как бы принятие судьбы. Беспредел полный, а ты как бы спокоен. В Багдаде все спокойно. Ну то есть, если ты не можешь, значит к этому стремись. Просто человек, когда в стрессе находится, он должен понять путь. Путь, если понятен, все у тебя получится. Путь такой, прими сначала судьбу. Не надо бегать по экстрасенсам, прими судьбу сначала, все. Прими, судьба принялась, дальше будет только лучше. Только лучше. Хуже не будет. Вот. Принятие судьбы, сразу ты чувствуешь объем работы. Начинаешь сразу его побеждать, преодолевать, что-то делать, и все, и вперед. И два варианта судьбы есть. Есть жестокая судьба. Это когда неизлечимая болезнь, предательство, измена. Ну, то есть жестокая судьба может в тело зайти, может в отношения зайти, может в твои отношения с Богом зайти. У тебя все рушится в твоей вере. Такое может быть. Это жестокая судьба. С ней правило простое. Нужно сохранить себя. Она будет тебя толпать. Цель ее — разрушить тебя как личность, чтобы ты унизился, чтобы ты почувствовал обиду, разочарование, все плохо, все хреново. Вот ее цель такая. И убить тебя потом. Если ты это почувствовал, дальше ты будешь болеть потом. И все. Разрушить тебя. Судьба хочет тебя разрушить. Но ты можешь спастись. Как ты можешь спастись? А не давай себя сломить. Если тебя бросают, изменяют, держись подальше от этого человека. Не надо жестокой судьбе себя внутрь входить. Не надо лезть туда, где пекло. То есть жестокая судьба действует через человека, подальше от него держись. А обороняться — обороняйся. Олег Геннадьевич, у меня муж квартиру отнимает. Мне отдавать или не отдавать? Конечно, нет. Защищайся, сражайся, защищай свою собственность, свою жизнь. Не сдавайся. Надо просто понять, что делать. Вот если тебя не предают, то тогда надо терпеть, прощать, принимать. Если надо, на расстоянии жить. Сохранять силы всегда надо. А если тебя ломают, судьба жестокая пришла ломать тебя, значит, не ломайся. Бывает, жестокая судьба приходит целому народу. Вот, допустим, вихрь судьбы жестокой. Это что такое? Это война. Надо сваливать. Вот, допустим, это в ведах приводится пример. Если наводнение идет, два вида зверьков всего. Одни в норки забегают, а другие или улетают, или убегают. Кто останется жив? Догадайтесь трех раз. Те, кто улетают, убегают, они останутся живы, а те, кто в норке, их затопит. И люди как они делают? Типа, все нормально, остаемся здесь, а уже ракеты летают. Значит, что надо сделать? Надо все оставить и уехать. И как можно быстрее. У меня в Украине, когда все началось, все мои друзья, когда меня спрашивали, говорю, все, бросай, едь немедленно, все. Он говорит, навсегда уеду? Неизвестно. Может быть, навсегда, может быть, вернешься. Все. Вихрь. Судьба, когда вихрь идет. Видосик видел один. Вихрь идет такой, и человек снимает. Видосик снимает. Дальше уже смешно, да? А вихрь же, он не будет тебе рассказывать, куда он идет, да? Он думает, что он мимо идет, а он взял и развернулся, и на него пошел. И через секунду уже видосик закончился. Ну, то есть, человек попал в опасную ситуацию для жизни. Почему? Потому что, когда вихрь идет, надо не видосик снимать, надо сваливать. Потому что ты не знаешь, куда он дальше пойдет. Он же тебе не будет докладывать. Вихрь означает жестокая судьба, землетрясение, наводнение, вихрь, предательство, измена. Вы знаете, что жестокая судьба, она рубит мозги людям? Поднимите руку, у кого точно вы знаете, что близкий человек никогда не будет вас предавать, бросать и все прочее? Да? Вы все ошибаетесь. Потому что когда приходит жестокая судьба, ей пофиг, что вы думаете. Она может рубануть мозги любому человеку на земле, любому, кроме святого. Если у вас святой человек рядом с вами, нет проблем. А если, то потому что на святых судьба не действует, на всех остальных действует. Он же может бросить не потому, что он изменит, а просто помрет. А гарантий нет ни у кого, понимаете, в этом мире. Вот у меня, у деда была прекрасная семья вообще, отличная. Вот пришла война, он поехал к родственникам в гости, он жил в Виннице с женой, и поехал, ну, чистокровный еврей, поехал к родственникам, это он мне подарил паспорт сейчас, по которому я сюда приехал, вот, подарочек через 60 лет, вернее, 50. Вот. И он поехал к родственникам в поселок, где он раньше жил. И буквально за несколько дней до этих мест пришла война. И залетают как бы люди, которые настроены вот, убивать евреев. И прямо его всех родственников на глазах у него ду-ду-ду-ду-ду вот так косят. А он в другой комнате был, сориентировался. Выпрыгнул из окна, и его не догнали, там ничего. В озере сидел в ледяной воде сутки. Ослеп на один глаз, оглох на одно ухо, но остался жив. Но пришлось перебираться на ту сторону. Там, через озеро, уже не было, там была другая сторона. Он переплыл ночью и спасся таким образом. Потом в госпитале отлежал, и в результате жена на одной стороне, а она с двумя маленькими детьми, а там всех убивают, евреев. И она вот так вот в таком жутком состоянии прожила 3 года. Потом, когда он к ней приехал, она говорит: я с тобой больше жить не буду, ты меня бросил. Ты оставил нас наедине со смертью. И все, семья развалилась. Хорошие люди, он, она, судьба что сделала? Развалила просто отношения, все. И ничего не сделаешь, не склеишь уже. Так вот. Но зато я появился на свет. Потому что дедушка заново женился. И так моя мама родилась. Ниоткуда без добра, да? Итак, мы с вами изучаем, что такое стресс. И самое главное, что я вам хочу донести. Если вы чувствуете, что человек виноват, вы не можете забыть об этом, то вы будете уничтожены. Всегда поймите, что главное – это вы в этой ситуации. Постарайтесь наполняться. Жестокая судьба – это не важно, кто виноват, кто не виноват. Важно наполняться. Важно сохранить себя, когда приходит стресс, понимаете? И самое главное – принимать судьбу. Ты, жестокая судьба, стресс – это что такое? Это переход в новую реальность. Стресс всегда означает, что у тебя будет другая жизнь. Вот ты в стресс попал, дальше будет другая жизнь. Не такая, как была раньше, и тебе надо эту новую реальность принять. А новая реальность всегда означает также веру, надо поднять веру. Вот, допустим, один мужчина ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, меня жена жестоко бросила, я так страдал, и я сейчас не могу, вот, я новую себе девушку нашел, а ту не могу забыть. Я думал, новую найду, и будет нормально, а я, нормальная девушка новая, нормальная. Но я не могу выйти из стресса, я не могу забыть. Потому что тебе надо теперь не девушку искать, а Бога. Стресс всегда возникает от того, что ты Бога с кем-то перепутал. Если человек сверхценную идею какую-то в жизни имеет, обязательно попадет в стресс. Хочешь сильно квартиру убираешь, там умираешь на работе, значит будет стресс. Хочешь сильно девушку, значит будет стресс. Хочешь сильно ребенка, значит там будет стресс. Чего сильно хочешь, там и будет стресс. И сильно означает желание веры. Есть обычное желание, есть желание веры. Человек, что значит желание веры? Человек спит и думает об этом. Он не может отвлечься от этой мысли. Это желание веры. Значит, там будет стресс. Все. Кроме Бога, ничто не должно касаться с верой, соприкасаться. Верить надо только в Бога. Ни в мужа, ни в жену, ни в ребенка, ни в машину, ни в Финляндию, ни во что. Только в Бога. Ну ладно, как бы не смог человек, вошел в стресс. Что это такое? Это воронка, в которую засасывает. Стресс — это воронка. Там внизу что? Смерть. Бывает не смерть, а истощение. Бывает, что раньше, чем тебя убила судьба, плохой период заканчивается, и ты просто лежишь на берегу, изможженный, истощенный, полуживой, но уже вроде бы спасся, да? Но жизнь все равно уже не можешь, потому что психика разрушена, тело разрушено, все разрушено, а ты как бы лежишь, вроде бы надо жить, а не можешь. Давайте посмотрим, как вообще это все происходит. Вот человек, допустим, что-то потерял в жизни и не успел принять судьбу. В результате он входит в определенное состояние психическое, в котором он уже себя не контролирует. Это и есть стресс, это, ну, программа на самоуничтожение. Первая стадия стресса называется шок. Вот шоковое состояние, когда ты пришел, ты не можешь ни есть, ни спать, везде бегаешь, спрашиваешь, что же будет, что же будет. В этом состоянии, кстати, человеку не надо правду говорить. Надо говорить, что все будет хорошо. Понимаете? В шоковом состоянии, когда человек находится. Допустим, жена бросила, и он в шоковом состоянии, и не ест, не спит человек. И всем ходит к психологам, астролог, жена вернется, не вернется. Что надо говорить? Вернется. Потому что если ему сказать не вернется, он может помереть даже. Или повеситься там. Но в шоковом состоянии человек вообще себя не контролирует. И здесь вот важно... Ну, понять, длина стресса определяется длиной шокового состояния. Если, допустим, шоковое состояние 3 дня, то стресс продлится месяца 5. Если шоковое состояние 2 недели, то стресс продлится года 2, 1,5-2 года. Ну, то есть шоковое состояние не должно быть слишком долго. Надо из себя, из него вот любой ценой выводить. Что такое шоковое состояние? Человек вообще не соображает, что происходит, он как в тумане находится. Он не может ни есть, ни спать, ни жить. И он такой, и постоянно хочет вернуть то, что у него ушло из жизни. Как быть? Вот в шоковом состоянии, когда человек находится, что ему нужно? Самый лучший вариант — это ему пожить в храме. Или рядом с храмом, идти, ехать в какую-то гостиницу, где при храме. И вот прямо постоянно тусоваться там, где есть Бог. Надо, чтобы духовные люди. Когда человек в шоковом состоянии, кроме Бога, никто не поможет вообще. Невозможно. Только духовная освященная пища, только духовные люди. Когда человек попадает вот в атмосферу, духовную атмосферу в шоковом состоянии, ему сразу вот он как это... Ему легче, легче, легче становится, он сразу возрождается. Я вам хочу рассказать историю блудного попугая Геши. Слышали? Нет? Вот кто-то улыбается, слышал. Я когда в прошлый раз ездил в Израиль, то надо мной жила женщина, у нее был такой вот красивый, очень разноцветный, яркий такой, и желтые, и красные такие попугай. Очень красивый, просто прекрасный. Вот, и как-то соседка звонит нам, прибегает, говорит: «Геша, Геша, Геша!» Я говорю: «Что случилось?» Геша улетел из окна. А он такой, ну там он как-то по-своему там. Я слышу, он орет где-то. Вот, смотрю. Геша тоже сильно переживал, видно, потому что он летел из окна. Вот. И Геша орет, короче, и она ищет его, на балконе у нас нет, она везде посмотрела, кричит: «Геша, Геша», тот откликается, кричит тоже. В общем, драматическая ситуация, но где Геша, так никто и не понял. Вот. Она ушла потом, что-то, видно, искала, потом на работу пошла. Ну, пошли мы с женой купаться на море. В Израиль езжу, чтобы выздоравливать, восстанавливаться после поездок. Вот, пошли купаться, смотрю, сидит Геша. Две кошки вот так по бокам, смотрят на него. Видно, не едят, потому что чудо дивное. Очень красивая птица. Они обалдели такие, сидят и смотрят на него. Ну, улетать ему не дают лапой, как бы, и смотрят на него. Наглядеться не могут. Ну, я кошу так отогнал. Геша в шоке, короче, никуда не улетает. Я нашел целлофановый пакет. Его поймал в целлофановый пакет, короче, понес хозяйке. Хозяйки нет дома. Понес домой. Смотрю, Геша потерял сознание. Короче, у него шоковое состояние. Глаза закрыты, он не двигается, все как бы. Он никогда в целлофановом пакете не был за всю жизнь. Это для него было абсолютно... Кошки и то лучше, чем целлофановый пакет. Он там хоть как-то сидел, а тут вообще как бы он... Там он шипел на них, сидел, а тут он все, потерял сознание. Вот. И я положил его на кровать. Думаю, сейчас умирать будет, надо что-то делать. И сразу побежал, включил голос святого человека. Включил молитву. Человек молится. Геша минуты две лежал. Но как только я громче сделал голос, и чуть погромче сделал, он сразу так... Глаза открыл, я смотрю, Геша слушает. Прям погрузился в отношения с Богом, слушает этот голос, впитывает себя прям. Потом, короче, сел. Все, никого не видит, не слышит, слушает голос, что-то... Ну, чувствуется, повторяет молитву. Ну, вместе со святым человеком повторять начал молитву вообще. Мы ушли, короче, с женой стоим в дверях, сначала посидели, смотрим, никого нет. Вот это голос святого человека и Геша. И его больше никого нет вообще вокруг. Он в шоковом состоянии, только Бог может помочь. И Геша почувствовал Бога через святого человека. Вот. И он сидел, короче, два часа повторял вот так молитву, пока хозяйка не пришла. И она даже пришла, открыла дверь, говорит, Геша! Попугай не реагирует, короче. Он сидит и... Вот, повторяет молитву. И она подошла к нему, такая, смотрит, Геша. Он такой, раз, увидел ее, раз, наверное, на плечо сразу, обрадовался, начал кричать там, целоваться с ней. В общем, хэппи-энд. Но я к чему вам это рассказываю, если даже попугай, как бы он в храме очухался, почему вы думаете, что вы не очухаетесь? Если он слушал голос святого человека, даже попугай, понимаете, очухался. Ну, у него мозги маленькие, понимаете? И он и то почувствовал голос святого человека. Он никакие духовные традиции не изучал, понимаете? Он просто был в полном шоке от того, что произошло. И все, и Геша выжил. А потом у меня знакомые ветеринары сказали, что у птиц очень часто вот из-за таких ситуаций останавливается сердце, и они погибают просто чисто от стресса. А тут святой человек Гешу спас. Чудо? Ну, если Геше помогло, то вы тоже ползите в храм. Если в шоке находитесь, в храм ползите и там как-то слушайте песнопения духовные. И вы почувствуете, что лучше, лучше, лучше оживаете, вам легко становится, легче. Вот. У меня когда был стресс, у меня шоковое состояние, это было в 2005 году, у меня было тяжелое, не буду рассказывать, ситуация жизненная. И две недели длился шок. И потом, дальше полтора года я выходил из стресса. Я все фиксировал, вел дневник, изучал, как меняется мое состояние. Там были разные состояния. Самое длинное – это депрессия, когда краски жизни блекнут, там ты ходишь такое, как бы, ничего тебя не радует, все плохо. Ну, как-то все, ну, как бы, нет природы перед тобой, нет людей, ты ничего не чувствуешь вообще. Это депрессия, это самое длинное. Ну, там разные стадии. После шока возникает состояние обиды, человек начинает обвинять всех, начинает причитать, начинает злиться на судьбу, искать виновного, искать, кто виноват, ненавидеть его потом. Вот. Потом дальше это состояние заканчивается, и человек переходит в противоположное состояние. Он начинает считать себя виноватым. Но все это делается для того, чтобы... Что такое стресс? Это ты хочешь вернуть то, что у тебя было. Это когда ты во что-то веришь, и ты это теряешь, человек не может жить. Знаешь, что вера — это как основа жизни. Как я вчера рассказывал, как бы шурупик отвернули, ноги отвалились. Ну, то есть вера — это основа жизни. Если человек теряет веру, источник веры, то он теряет жизнь сразу. Все. Поэтому он бунтует и хочет вернуть источник веры. Что такое стресс? Это возвращение источника веры. Пока не надоест, так сказать. Пока ты не найдешь другую веру, будешь возвращать старую. А другая вера — это только Бог. Женщину на женщину не поменяешь. Это одно и то же. Из шока, из стресса этим не выйдешь. Только когда Бог. Более высокий вкус. Это сравнится пример. Если ты хочешь отвыкнуть от сахара, надо есть мед. У меда более сладкий вкус. И человек, когда к меду привыкает, ему сахар уже не нужен. Ну, то есть, от добра добра не ищут. То есть, надо более высокий источник счастья найти, тогда ты выйдешь из стресса. Потом одна женщина ко мне заходит, говорит: Олег Геннадьевич, я вам рассказывал вчера, да? У меня муж святой. Это как раз стадия... То, что ты себя винить начинаешь. Сначала ты обвиняешь того, кто стресс создал, а потом себя начинаешь винить. Потом дальше приходит время, и человек уже не верит, что что-то хорошее будет. Постепенно он входит в депрессию. После депрессии начинается, человек начинает поиски. Он чувствует, что он уже загнется, если дальше так будет. И он отказывается от того, или принимает судьбу. Это называется стадия принятия. Когда человек принял судьбу, сразу же стресс начинает заканчиваться. Поэтому я и говорю, если вы в стресс вошли, если чувствуете, что вы потеряли то, что сильно дорого, пытайтесь сразу принимать судьбу. Не надо ждать, когда ты уже в пик войдешь, в такое, что у тебя жизни, от жизни ничего не останется. То есть... Самое главное правило – ничему не удивляйтесь. Доктор, я, говорит, могу на что-то надеяться, смотря на что ты будешь надеяться. Понимаете? Ну, то есть, нужно быть очень трезвым в жизни. Надейтесь только на Бога. Все остальное временно. Сразу песню вспомнил. Песенку не нашел. Ну ладно, сам спою. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну, то есть, не надо надеяться ни на что. Как только человек начал, как бы очаровался, дальше будет разочарование. Поэтому живи в одно дыхание просто, и все. И старайся, как бы, радоваться тому, что есть, и не сильно печалься тому, что нет. Ну, то есть надо принимать все и дальше идти. Это жизнь. И самое главное, надо действовать так, как Богу нравится. Иначе можно сильно влететь. Человек всегда должен стараться жить для других. Потому что Господь, Он этого хочет от нас. А Господь находится в сердце. И радость, счастье, все это от Бога идет. Если человек... Ну, делает, живет как Богу нравится, то он будет милость в жизни получать, удача в жизни его будет. Удача означает Человек делает, как Богу нравится.
Господь не спросит за уровень комфорта, а лишь о том, о скольких подвозил и считал себя совсем другого сорта.
Вот там Феррари и Зилка.
Не спросит также он и про уют, и про размеры дома он, увы, не спросит, но уточнит, а сколько в нем нашел приют. А многих ты пускал, когда попросят. Господь не спросит, а какой была еда, а уточнит, ей с многими делился. Тебя касался чужой голод и беда, или ты днями беззаботно веселился? Не спросит он тебя и про работу. Ты дворник был или директор, может? Но спросит, скольким оказал заботу, и скольких вообще жизнь тебя тревожит. Ответь он скажет на такой вопрос: как думаешь, ты был с собой полезен? И много ли ты любви с собой принес? Духовно ты богат или ты беден? И ты поймешь, в каком же ты долгу, и что любви с собой особо не принес. Задумайся, ведь я тебе не лгу, чтоб после не было, увы, ненужных слез.
Ну, то есть есть милость, есть судьба. Когда приходит судьба, человеку чего не хватает? Милости не хватает, он начинает просить помощи, начинает причитать, начинает молить. Понимаете? То есть он просит милости. А ее не надо просить, ее надо в своей жизни создавать. Надо желать всем счастья, когда просто живешь. Настраиваться на прощение, просить прощения, прощать. Когда жестокая судьба приходит, а она ко всем приходит или нет, как ты думаешь? Обязательно, мой хороший, обязательно. Вот. Приходит ко всем. Когда она приходит, человек чувствует что? Незащищенность он чувствует. И что его спасет? Только милость. Вот если он помогал людям, ему помогут. Если он заботился, о нем заботится. Если он протягивал руку, ему протянут. Понимаете, поэтому надо всегда готовиться вот к этому стрессу, к жестокой судьбе, надо всегда готовиться, потому что когда человек готовится, то он легко справляется потом. Всякие ситуации бывают, но вот последнее жесткое влияние судьбы у меня, знаете, на ней вообще жизнь обрывается. У меня вот линия жизни, вот уже я должен был помереть. Вот год назад у меня такие события были, что они меня просто шокировали очень сильно. Но у меня стресса не было, потому что я уже это изучал, был готов и нормально. То есть даже когда линия жизни обрывается, не значит, что ты сдохнешь. Я первый раз это у одного наставника спросил, говорю: вы хиромантией разбираетесь? Он говорит: конечно, разбираюсь. Я говорю: ну вот смотри, у меня вот что это значит? Он говорит: вот смотри, вот линия судьбы, а вот линия трамвая, вот здесь они пересекаются. Булгаков. Вот. И я говорю: ну это как-то так уж слишком это прозаично. Вот. И вот годы жизни показали, что так не бывает. Не пересекаются. Можно побеждать судьбу. Реально можно. Но для этого надо все правильно делать. Потому что судьба будет косить и все равно. Будешь ты правильно делать или нет. Теряешь физические, психофизические силы, аскезы совершаешь. Теряешь отношения с людьми. А как это определить, что теряешь отношения с людьми? А тебя замыкают. Тебе хочется одному быть. Значит, иди к людям. Если нет сил, значит, поднимай себя, совершай аскезы. Воли нет — иди. Терпения нет – стой. Счастья нет – не ешь. Человек что делает обычно? Сил нет – лежит. Терпения нет – ходит. Счастья нет – живет. И обычно на ночь, когда не надо. А что надо делать? Надо, когда у тебя нет сил, надо идти. Вот, допустим, коронавирус. Он что делает, человек? Он ему говорит, у тебя нет сил, надо лежать. Человек лег, дальше он говорит, давай ручки ближе, ближе, ближе. Вот так, вот так, вот хорошо. Теперь свечечку, 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 зажигаю. Все, жди, жди. И потом, реанимация приехала, все как. А люди абсолютно не знают, что надо делать. Что коронавирус побеждается спокойным, длительным движением. Надо одеться нормально, чтобы не простыть. И просто идти, идти, идти. Потому что когда коронавирус, что идет? Война внутри. А тебе нужно, когда война, нужно кислород поступать, чтобы организм поступал. И движение дает силы. Иммунитет – это движение. Знаете об этом? А тебе нужен иммунитет, поэтому тебе нужен воздух и движение. Все, больше тебе ничего не надо, когда ты болеешь. Люди думают, надо лежать. Вот когда человек болеет вирусом, ему нужно две вещи всего. Первое – длительная ходьба. Второе – сон. Вот если ты лежишь и не спишь, значит, ты погибаешь. Если ты лежишь, не спишь – иди. Находился – ложись – спи. Спи или иди. Больше ничего не делай. Ты вылечишься очень быстро. И всегда свежий воздух нужен. Если тебя продувает, кашляет, значит, в соседней комнате открывают. Чтобы всегда был свежий воздух. И не надо объедаться. Кушай понемножку. Все. Правила понятны? А что хочется, когда пришел вирус? Хочется лежать целыми днями. Хочется, наоборот, не свежий воздух, а душное помещение. Понимаете? То есть, для чего я пример этот привел? Когда приходит жестокая судьба, не надо делать то, что хочется. Надо делать все наоборот. Вот, допустим, тебя муж бросает, хочется к нему бежать. Не надо этого делать. Еще хуже только будет. Побудь один, помолись. Не, пришла жестокая судьба. Не, источник страданий тебя разрушит. Человек бросает тебя, не надо к нему лезть. Все. Сохраняй себя, иначе будешь уничтожен. Начальник с работы тебя хочет выгнать, не лезь к нему. Начни молитву. Первая стадия побед над судьбой – спокойствие в сердце. Вторая стадия – чистая память. Когда чистая память есть, можешь уже к начальнику обратиться. Лучше не напрямую, а через замов. Понятно? Ты очень любишь свою работу, прям обожаешь, обожаешь. Жди там. Приветик. Поэтому человек должен все спокойно воспринимать, стараться в жизни. Не надо ни к чему привязываться сильно. Потому что жестокая судьба всегда действует через привязанности. Сильно влюбился, значит там будет веселая жизнь. Сильно любишь ребенка, значит там жди приветика. Сильно нравится тебе дом, в котором живешь, там жди приветика. Обожаешь страну, в которой живешь, там жди приветика. Ну, вот все, что у тебя есть такого, что ты прям сильно нравится тебе здесь, в этом мире. Там будет приветик обязательно. Добрый доктор Тарсунов приехал, да? Обрадовал. Но если человек желает всем счастья, любит людей, молится Богу, никогда там не бывает жестокой судьбы. Когда человек делает то, что нравится Богу, а Богу нравится, чтобы мы к Нему привязывались, к Нему, а не к этому миру. тогда никогда жестокая судьба не придет. А если мы начинаем здесь что-то думать, что это нам навечно, что обрадовались сильно чему-то здесь, значит, там будет опасность. Когда человек начинает видеть горизонты какие-то, принимает судьбу, видение горизонтов, то есть он обязательно, выход из стресса, если это выход всегда на новый уровень жизни, всегда. Если ты чувствуешь, что ты живешь как раньше, ты не выйдешь из стресса. Если ты в стрессе, тебе надо что-то выше понять, осознать более высокую платформу жизни, иначе ты новую энергию чистую не вдохнешь в себя, стресс не победишь. И нужно всегда понимать, что стресс – это вещь, которая просто тебя пинком поднимает наверх. Стресс – это движение вверх. Вот я уверен, что многие люди из вас начали слушать лекции в результате этого пинка. Когда уже ты как бы не знаешь, что тебе делать, уже все как ищешь уже помощи, там слушаешь все, что не попало. И сразу, как попугай Геша, если он слышит что-то чистое, возвышенное, раз, и все, не может оторваться. Все пошло, восстановление, значит, силы будут, значит, все, ты нашел. Господь действует через людей, не будет напрямую действовать. Интересно, вот как, выход из стресса, это всегда такая необычная вещь. Я когда стресс был, я молился, все, уже знал, как молиться правильно, все, но полностью из стресса не выходил. Оставалась сильная слабость, сил не было. И я не знал тогда, что есть три силы, которые наполнять должны человека независимо друг от друга, и одна из них не может другую заменить. Первая – это сила природы, вторая – сила людей, и третья – сила Бога. Я молился, думал, этого достаточно. С людьми старался подальше, ну, лекции читал, а так старался сердце не открывать сильно с людьми. И природой не увлекался. И чувствую слабость какая-то, и одиночество. И я начал интуитивно, пошел в лес, начал ходить по лесу. Представляете, так быстро начал восстанавливаться. Вот я чувствую природу, она как будто тебя лечит просто, вдыхаешь ее в себя. И просто она тебя вот спасает, восстанавливает, воскрешает. Мне очень сильно помогло в природе, когда я на ней гулял. Потом начал желать всем счастья, стараться с людьми быть ближе. И друзья начали мне помогать. Друзья, очень сильно друзья начали восстанавливать. Прямо с ними общаешься, и у тебя легче тебе становится. Ну, а молился и так уже хорошо. Это мне... И знаете, как я вышел из стресса? Я пришел в храм, смотрю на алтарь и говорю, это ты все сделал на Бога? Ну, напрямую, как бы, без всяких этих сентиментов. Я почувствовал улыбку Господа, как будто Он улыбается, и у меня так раз все. Ну, раз ты все сделал, значит, классно. И меня все отпустило, я только все принял. Ну, раз так Господь делает, значит, это надо. Я вам сейчас расскажу одну историю. Ко мне разок на коляске привезли молодого человека. Он попал в аварию. Молодой парень, симпатичный. Вот, попал в аварию и обездвижен. Все, дальше надо жить. Ну, да, парень. Я ему как бы дал советы определенные. Ну, начал молиться, лекции слушать, начал работать над собой. Рассказать вам его победу над судьбой, нет? Ну вот человек на коляске может победить судьбу, он может быть счастливым вообще на коляске человек или нет? Ну, теоретически да, да? Давайте посмотрим, как практически. Итак, этот человек начал молиться, работать над собой, он принял судьбу, сначала принял судьбу, потом дальше он решил, начал наполняться энергией природы, то есть научился чувствовать, вдыхать в себе природу. У него пошла жизнь, хотел. Потом следующий этап – это люди. И он начал желать всем счастья, И как-то одна женщина пришла посоветоваться с мамой. У нее мама была очень такая сердобольная, всем помогала. Люди иногда к ним приходили. И он на коляске подъехал и тоже включился в разговор. Ну, что-то он знает, он же лекции слушает, начал ей что-то советовать. И оказалось, что его советы намного лучше, чем мамины. И прям женщина очень вдохновилась, и она рассказала другой, потом другая пришла к нему за советом, потом третья, потом организовалась очередь. Он целыми днями сидел, людям давал советы. Вот. К ним приносили еду в дом, потому что мама была на пенсии, он инвалид. Ну, то есть, и просто люди приносили покушать, жертвовали что-то. И настолько много людей начало ходить, что она уже сама, и всех, она всех хотела кормить, о всех заботиться, ну, чтобы люди счастливы были, раз они приходят. Она такая была очень гостеприимная. И одна девочка сказала: ну, я могу вам помогать готовить. Ну, девушка молодая. И мама говорит: ну, давай, помогай, а то я не справляюсь. И она помогала, и потом говорит: я хочу замуж за вашего сына. Ну, мать сказала, как бы сыну, говорит: вот девушка хочет за тебя замуж. Он говорит: я жениться не буду, я инвалид. Я не хочу никому портить жизнь. И девушка такая настырная, она говорит: я никуда не уйду, у вас буду жить. Ну, короче, как бы она его женила на себе. Он согласился в конечном счете. Видите, ну куда деваться, она никуда не уходит, все, поселилась, ухаживает за ним. И все. В результате люди его любят, жена нашлась, все наладилось в жизни у человека. Но он на коляске. А он, у него руки двигаются, он начал тренироваться руками. Руками же тоже можно ходить, знаете, 4 часа. Все прекрасно, можно тренироваться. Вот что двигается, тем и тренируемся. Все. Это потом, я когда в одно святое место приехал, я увидел точно такую же историю. Абсолютно, только немножко по-другому, в другом исполнении. Одна девушка, 18 лет, в результате болезни ее обездвижило. И она молилась постоянно. И родители, когда на работу уходили, они ее оставляли на улице, на коляске. И дальше толпа народу, просто все за советом. Вот и то же самое с ней советуют. Потому что люди, когда пережили тяжелую беду, они становятся мудрецами, если они вышли. И она счастливая, улыбается всем. И постоянно поток людей идет, она со всеми рассказывает, всем помогает. Родители пришли, забрали назад. Классно? Вот такая у них жизнь. Ну, то есть постоянно людям помогают. И люди все ее знают в округе. Постоянно помощь, ну, любовь, человеческая любовь. То есть Ванга тоже ослепла, да, слепая. Но посмотрите, как ее люди любили. Ну, то есть фактически, когда у человека приходит беда, это что такое? Это трамплин к успеху. И перепрыгнешь ты этот трамплин или нет, неизвестно. Если не перепрыгнешь, в следующей жизни будешь перепрыгивать. Вот жизнь же вечная. Вот, а если в этой жизни перепрыгнешь, то ты получишь другой уровень счастья. Мы не можем сравнить уровень счастья Ванги и наш. Понимаете? Ну, то есть, когда человек преодолевает тяжелую судьбу, перепрыгивает через трамплин, то он побеждает судьбу. Я не помню, что я делал в утробе матери, но похоже, что я там уже начал побеждать судьбу. Я сказал, что в прошлой жизни там концлагерь, туда-сё, и я как бы ушел из жизни в борьбе. Вот. Борьба не закончилась, похоже, потому что когда мама забеременела, отец ушел в армию, и она жила на Урале, там город Серов такой голодный, послевоенное время такое тяжелое. Вот. И она решила сделать аборт. Ну, потому что нечем кормить ребенка. У нее даже на обувь не было денег. Она в туфельках ходила по 40-градусному морозу, там, в общем, жесть полная. Вот. Беременная. Пошла к гинекологу, взять талончик на аборт. И так говорит, я тебе, говорит, сейчас не могу сделать аборт, у нас такое правило, иди подумай. Недельки две подумай. Пошла думать. Написала письмо отцу, отец говорит, если сделаешь, я тебе назад не вернусь, я тебя брошу. Она это все равно ее не убедила, она, ну как я одна, отец на 3 года ушел в армию, там 3 года служили тогда. Вот, и она решила делать аборт. Пришла уже к акушеру, тот говорит, ну ладно, сейчас будем делать аборт, говорит, вот иди, прочитай на стене стихотворение, у нас такое правило. Она пошла стихотворение читать, там написано, а вдруг твой сын будет врачом, писателем, поэтом, и весь мир о нем заговорит. Стихотворение такое. Она прочитала, такая, думает, не буду делать аборт. Yes. Победа будет за нами. То есть я в утробе победил. Никогда не сдавайся. Нет? Вот поэтому вот мама сейчас довольна, что она не сделала аборт. Она такая счастливая. Какие вопросы у вас ко мне? Итак, что такое стресс? Это трамплин к счастью. Запомнили? Если вы находитесь в стрессе, это значит, что скоро будет новый виток счастья в жизни. И надо просто понять, что пока в Бога не поверишь, пока не примешь судьбу, пока крест свой не возьмешь, ничего не произойдет, так и будет все плохо. А как только ты это сделал, дальше где счастье, откуда придет, человек не знает. Но однозначно оно придет, без всякого сомнения. Награда будет. Даже инвалидов, даже у слепых, даже все что угодно. Просто прими судьбу и дальше молись, развивайся, побеждай. Вчера я рассказал про девушку, которая осталась без семьи, без крова, с Украины, да? И спросила, для чего все это? Я ей сказал, что Господь тебе приготовил другую квартирку получше, чем эта. И она очень обрадовалась. Такая же история, точно такая же произошла в другой ситуации тоже. Один мужчина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, вот вы говорите про судьбу, про стресс. Мне никакого стресса не было. И у меня такая, говорит, ситуация жизненная. У меня была прекрасная семья, жена и 2 детей. Сначала ушел из жизни один ребенок, потом второй, потом жена, я остался один. Мне больше никто не нужен, они были самые лучшие бы. Говорит, что мне Бог показывает сейчас этим всем? Я, говорит, знаю, что мне Бог показывает, но я хочу подтверждение, потому что это знания необычные. Я посмотрел на него и говорю, Бог тебе показывает, что они сейчас в раю, все втроем вместе, и ждут тебя. Когда ты уйдешь из жизни, ты к ним придешь, и будешь с ними счастливо жить там. И что он мне ответил? Да, я так и знал, и он пошел счастлив. Я знаю об этом. Так что, мои хорошие, никогда не сдавайся. Какие вопросы у вас по сегодняшней лекции? Да? Как к Богу относиться как к личности? Ну вот давайте, смотрите, не, микрофончик оставьте, оставьте у себя. Вот смотрите, вот вы личность? Собачка личность? Собачка. Ну а как она, вот она, ты говоришь, жучка, она улыбается. То есть она себя как воспринимает? Как, нечто пространное такое, или она себя воспринимает как личность?
Да, она воспринимает как личность.
Себя как личность. Таракан?
Жить, наверное, хочет, значит личность.
Личность. А Бог не личность, да?
Если он везде.
Даже таракан – личность. А Бог не личность, да? Что, он хуже таракана, что ли? Или хуже меня? Запомните, личностью быть лучше, чем не личностью. Потому что личность себя осознает, а не личность себя осознать не может. Поэтому мы, когда Бога не считаем личностью, мы его просто не признаем. Мы считаем, что его нет по факту.
Но личность предполагает ограниченность, она бесконечна.
А вот это ваше непонимание. Если вы хотите знать глубже этот мир, знайте, что даже человек в своем мистическом совершенстве может до 8 копий из себя испускать. То есть он развосьмериться может и жить сразу в разных 8 местах одновременно. Один человек в одном теле. Это непостижимо для нас. Понимаете? А Господь, Он может жить одновременно в сердце каждого человека и при этом оставаться одной личностью. Понять это очень сложно. И при этом Он действует через Священное Писание, действует через иконы, управляет всем этим мирозданием. Это очень сложно понять, потому что он непостижим. Но он при этом остается личностью. И я вам это сейчас легко докажу. Если бы вы изучали его, как Бога, изучали, вы бы поняли, что это так. А мне даже изучать не надо. Я вам сейчас легко докажу. Вот кто, слушая мои лекции, имел такой опыт, что я приходил к вам во сне, с вами разговаривал, давал советы? Это я приходил, а кто? Господь в моем виде. Я разок, у меня помощник прошлый Максим был, сейчас у меня Игорь со мной только начал ездить. Вот. И я после еды обычно стою на левом боку. Чуть-чуть. Знаете, как стоять на левом боку? Это шутка. Ложился отдохнуть чуть-чуть. Вот. И я попросил Максим, говорю, разбуди меня, если я сам не встану. И я слышу голос такой: Олег Геннадьевич, пора вставать. Я такой встал, подошел, зашел к Максиму в его комнату, говорю, спасибо, что разбудил. Он говорит, я забыл. Я сразу сел и начал вспоминать голос. И я услышал, вспомнил этот голос, услышал. Он был не как у Максима. Он был круче. Там, знаете, какой голос? Олег Геннадьевич, такой, знаете, такой. Пора вставать. Я думаю, нифига себе, как ко мне Господь относится. Понимаете? Это Он нас будет. Это Он дает нам знания из сердца. Интуиция – это Он тоже. Откуда интуиция приходит? Человек чувствует опасность. Это Он, интуиция. Он дает нам близкого человека. Ты увидел, чувствуешь, все, вот это мой человек. Он это дает тоже. Как вы думаете? Может разговаривать не личность с человеком? Не личность может разговаривать? Нет. Только личность. Совесть – это тоже беседа. Мы когда говорим, я больше так не могу жить. Никого нет вокруг. Кому говорим? Ему. И мы очень уверенно говорим. Мы как бы жалуемся. Понимаете? Да не могу больше так. У меня очень тяжелое детство было, и я помню, побежал, поле было возле дома, там Тольятти строился город, и у нас дом был прямо на опушке, там было поле такое, его кукурузой засаживали обычно, и потом лес. Я зимой, там снег, вот это поле, я бегу по этому снегу, плачу, и потом упал в снег, лежал, 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 потом я не знал, что Бог есть. Это было атеистическое время вообще. Об этом даже думать запрещали. Я руки к небу поднял и сказал: я готов страдать до 28 лет, но в 28 лет я получу знания и стану счастливым. Представляете, в 28 лет я обрел веру, и моя жизнь полностью поменялась. Как вы думаете, это я? Я очень таким густым голосом говорил, как грозовая туча. Такой гром, как гром такой. Голосом грома. А потом я узнал в Священном Писании, что это голос Бога. Он говорит, у него два голоса есть. Или как колокольчик, или как гром гремит его голос. Когда гром гремит, это вещий такой звук. Голос такой, он сковывает психику вот так вот. И у меня через мой рот прямо этот голос прозвучал. Меня так успокоило, я пошел, думаю, ну ладно, потерпеть, ничего страшного. А мне было всего там 11 или 12 лет в то время. Он непостижимый, но это личность, непостижимая личность. А если он не личность, значит мы лучше, чем он. А мы не можем быть лучше, чем он, понимаете? Личность всегда лучше, чем не личность. Что, всегда же хорошо себя осознавать? Да? Да, ваш вопрос? По лекции? Угу.
Вот у меня такой вопрос. Если внешние обстоятельства препятствуют чему-либо,
то до каких пор нужно терпеть? Не может ли это быть таким знаком высших сил, что они не хотят, например, чтобы это произошло в твоей жизни? Насколько вот нужно быть упорным? Может быть, это наоборот нужно воспринимать как знак того, что вот если вот какие-то препятствия, ты чего-то хочешь, и это не получается, значит, ну наверное, не нужно вот дальше туда лезть.
Как такое вот, бывает, да.
Как различить, как узнать?
Сейчас скажу.
Да, вот я, например, если помните мой вчерашний вопрос, вот этот я тоже связываю это, а может быть это знаки высших сил, что вот нам не надо быть вместе, раз так это все сложно. Вот как вот это вот понять?
Бог всегда держит людей вместе, и здесь нет вариантов. Нет такого, что надо, может быть, палец мне не нужен. Такого нет варианта. Бог соединил людей, надо стараться. Не получилось, может такое быть. Бог даст еще варианты. Но если ты думаешь, что не надо быть вместе, значит, ты будешь наказан. Потому что ты волю Бога разрушаешь. Вот. Что касается других вариантов, допустим, на работу или на учебу. Бывают два типа препятствий. Бывают препятствия, которые опустошают сердце и разрушают веру. Эти препятствия надо уходить из этой зоны. Допустим, ты приехал жить в Финляндию и чувствуешь, что здесь такие препятствия, и у тебя как бы все опустилось внутри, и ты чувствуешь, что здесь тебе не надо жить, значит, надо уезжать. А бывают препятствия, тебе хочется, как бы ты чувствуешь, что ну, тебе нравится, но что-то мешает, тогда продолжай. Всегда Господь является конечной инстанцией, если Он тебе говорит, не надо здесь, все. У тебя разрушается энтузиазм, вера в сердце. Нет веры. Тогда не надо. Но есть вещи, которые нельзя никогда соглашаться. Допустим, еще раз повторяю. Палец надо всегда сохранять. Зуб надо всегда сохранять. Ребенка надо всегда сохранять. Мужа надо всегда сохранять. Бог дал, живи, терпи, старайся. Но есть то, что не обязательно. Допустим, работа, если опустошает, ну, поменяет. Есть препятствия, которые разрушают веру, а есть, которые не разрушают. Вот есть препятствия, и чувствуешь, что ты веришь, надеешься, что все получится, значит, надо продолжать, это препятствие.
А если еще не муж, если вот выбор?
А еще не муж? Тогда, ну, если как-то непреодолимая сила, тогда не надо выбирать, нет. Если не муж, надо смотреть, если все более-менее нормально складывается, тогда нужно, а если прямо сильно большие препятствия и все разрушается, тогда не нужно. Но муж или не муж определяется, живут люди вместе или нет. Люди часто думают, не расписались, значит не муж. Если год прожили вместе, значит муж. Понятно или нет? Спасибо вам большое. Я желаю всем мира, счастья, здоровья, любви и самого лучшего в вашей жизни.